Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Поляковская. В эфире программа «Пандемия коронавируса. Вопросы обывателя». Обыватель – это я, а на мои вопросы отвечает доктор биологических наук, вирусолог Андрей Литаров.
Я хотя и вирусолог, но занимаюсь я не вирусами людей и животных, а занимаюсь я бактериофагами. Вот это вирусы бактерий. И поэтому на всю эту проблему я смотрю несколько со стороны.
Насколько я знаю, это не первый известный вид коронавируса. Скажите, пожалуйста, почему именно он вызвал такой всемирный переполох?
По моему ощущению, ничего особенно биологически исключительного этот вирус из себя не представляет. Он как бы один из многих. Это не первый случай перехода вирусов от животных к человеку, очевидно, не последний. Никакого волшебного свойства, там, какого-то принципиально нового там, гена, который бы что-то объяснял, в нем нет. Это просто некоторый генетический вариант на тему коронавирусов, который, как всем теперь известно, на 96%, это очень много по последовательности своей геномной РНК, совпадает с одним из вирусов летучих мышей и отличается некоторыми особенностями устройства белков распознавания рецепторов, которые позволяют ему инфицировать клетки человека. Все, что мы наблюдаем сейчас там за окном, просто связано с удачным сочетанием эпидемиологических свойств вируса, в частности, сравнительно высокой смертностью, если сравнивать там с гриппом, например, и при этом сравнительно высокой заразительностью. При этом, как это отмечается уже во многих работах, ни по одному свойству, ни по другому он совершенно не является чемпионом. Просто вот именно такое сочетание дало то, что мы сейчас имеем. Но плюс там некоторые свойства самого инфекционного процесса, по-видимому, наличие значительного количества бессимптомных носителей, которые вроде бы как-то могут заражать людей, даже, может быть, уже и не вроде бы там, доказаны эпидемиологически, заразительности в конце инкубационного периода, что тоже, впрочем, не исключительное свойство. Ну, в общем, вирус как вирус, ничего особенного.
Чем можно объяснить тот факт, что в Германии у эпидемии меньший масштаб, нежели в Италии, например, или в Испании?
Насколько мне известно, какой-то внятной информации, которая бы говорила о существенных различиях патогенности разных штаммов, когда мы говорим о штаммах SARS-CoV-2, речь идет о генетических линиях с довольно небольшими отличиями. Ну, там, в единице нуклеотидов из 30 тысяч. То, что их мало, это не означает, что они не могут быть значимыми. Но, тем не менее, сколько-то этих мутаций уже накоплено, сложно утверждать, что там на больших территориях они абсолютно гомогенны. Там может быть несколько линий. Моя гипотеза такова, что вряд ли это связано с какими-то там катастрофически значимыми отличиями самих штаммов. Скорее всего, это связано с особенностями общества, там, не знаю, может быть, структура популяции возрастная, скажем, может быть, в какой-то небольшой степени с этнической структурой, поскольку мы понимаем, что заражаются все народы, но мы не знаем количественно в одинаковой ли степени, и вы понимаете, скажем, если там отличие в полтора раза, а это на самом деле маленькие отличия, которые тяжело так просто обнаружить, могут давать довольно существенные отличия в динамике эпидемии. Ну и, наконец, реагирование местных властей, именно не системы здравоохранения как таковой, а именно властей, оно тоже имеет совершенно ключевую значимость. Система здравоохранения, она скорее, ну что она в этой ситуации может дать, это довольно очевидно. Это, во-первых, тестирование, и таким образом информирует власти, общество о том, какие нужно принимать меры. А во-вторых, собственно, медицинская помощь тем людям, которым уже плохо. Но помощь тем, кому уже плохо, она не очень сильно отражается на самой по себе динамике эпидемии. Ну, может быть, там на ранних этапах в хорошей системе здравоохранения, например, они изолировали бы всех больных, а и вовремя бы их выявляли в плохой, этого не произойдет. Но когда уже идет масштабный эпидпроцесс, на него в основном влияют социальные меры, а не медицина.
Одна из версий, довольно-таки конспирологическая, она говорит о том, что это штамм искусственного происхождения. Однако большинство ученых и людей, связанных с наукой, с вирусологией, с эпидемиологией, говорят, что если бы это был искусственный штамм, то против него была бы создана и вакцина.
если мы считали бы, что это штамм, разработанный там как оружие, наверное, против него автор этого оружия, может быть, создали бы вакцину, это во всяком случае логично. Но, к счастью, как мы считаем, с 70-х годов, в соответствии с конвенциями, разработка биологического оружия прекращена. Что касается искусственной или неискусственной, есть замечательный принцип в науке, который называется бритва Оккама. Так вот, имеющиеся сейчас данные очень хорошо укладываются в гипотезу естественного происхождения, и такие явления нам уже известны. Поэтому придумывать заговор в данном случае нет никакой необходимости. Если бы мы с вами обсуждали не текущую ситуацию, а собирались написать детективный роман, то я могу, конечно, придумать непротиворечивый сценарий, который бы увязал бы искусственное происхождение с имеющимися данными. Но зачем это делать, если более простая гипотеза удовлетворяет всему, чем мы знаем.
Академик Зверев из Сеченовской академии утверждает, что этот вирус теперь навсегда останется с человечеством. Насколько это реально?
Ну, это некая общепризнанная идея. До конца судьбу там конкретно этого генотипа вируса прогнозировать невозможно. Ну, скорее всего, да, по-видимому, через какое-то время это будет такое обычное простудное заболевание, типа вот 4 уже известных коронавирусных инфекций. Что-то мы насчитали их 7, да, вот есть 4, которые у нас вызывают то, что называется common cold, но не все простуды, а вот ну, примерно там 40% разных простудных заболеваний. Соответственно, есть 2 вируса SARS, которые называли атипичной пневмонией, не очень корректно, и MERS, ближневосточного респираторного синдрома, которые появлялись в первые десятилетия этого века и, мелькнув, исчезли, поскольку с ними довольно быстро справились. И вот, например, теперь вот наш 7-й приятель, самый SARS-CoV-2, который ухитрился распространиться, ну и, по-видимому, в той или иной форме будет с нами присутствовать, но это вовсе не значит, что эта эпидемия будет навсегда. Это значит, что, ну, просто будет еще один такой вирус, каковых уже много.
А скажите, в нынешних условиях насколько важно тестирование для борьбы с распространением этого вируса?
Ну, с моей точки зрения, важно, потому что если вы ведете какую-то работу с попытками взять под контроль биологический процесс, вам очень важно понимать, что на самом деле происходит. Не говорю о тестировании там больных и контактных, чтобы понимать, нужны там серьезные рестриктивные меры. Вот, соответственно, если даже вы выявляете бессимптомного носителя, понятно, что его надо сажать на карантин. Ну и с помощью тестирования можно определить параметры, которые математики, эпидемиологи вводят в свои модели, которые позволяют как-то оценивать, что там будет происходить в ближайшее время. Такая величина, как процент бессимптомных инфекций, которые разные специалисты оценивали там от 25 до 85 и больше процентов, критически важна для того, как будет развиваться эпидемия, если ее не удастся сдержать и там задавить, насколько вероятно и какой масштаб будут иметь вторичные вспышки и так далее.
В эфире «Радио Свобода». На вопросы Елены Поляковской отвечает доктор биологических наук, вирусолог Андрей Литаров. Какой из видов тестирования наиболее точен, скажем так? Потому что мы слышали от людей, у которых был в результате выявлен коронавирус, но он был выявлен в результате КТ. Ученый и бывший руководитель лаборатории «Вектор», он говорит, что компьютерная томография не может определить наличие вируса, она может определить только последствия, да, то есть очаги пневмонии, насколько я понимаю. А молекулярно-биологическое тестирование именно может указать на наличие вируса.
По-видимому, вы ссылаетесь на интервью академика Нечесова. Оно, мне кажется, очень разумным и информативным. Я всем вашим слушателям рекомендую его найти и прочитать. Он абсолютно прав во всех своих утверждениях. Действительно, молекулярно-биологическое так называемое тестирование, если называть вещества именами, то это полимеразная цепная реакция, это некоторый способ обнаружить сам вирус в исследуемом вами материале. Сейчас берут в качестве материала мазки с зева. Значит, соответственно, вот надо взять медицинскому работнику там тампончик провести по там носоглотке, значит, по слизистым, на нем остается там немножко этого материала. Ну, можно прикинуть, сколько, там какие-то, наверное, сотые доли миллилитра в общем объеме. Так вот, то есть, там много слизи не соберешь, ну, может быть, десятые там в лучшем случае. Значит, соответственно, если в этой пробе окажется достаточное количество вирусных частиц, чувствительность тестов, которые мы сейчас слышим, она говорит о том, что мы можем определять порядка 10^3 вирусных частиц в 1 миллилитре материала. Некие лучшие варианты, о которых там сообщаются, ну, которые представляют вроде бы какие-то частные компании в Штатах, так там коллеги говорили, что в принципе у кого-то может быть чуть получше. Ну, как получше? Ну, может быть, 10^2, но вряд ли там большую чувствительность можно достичь просто по причинам особенностей самой процедуры обработки этого материала. Если в этой пробе просто вируса нет или его очень мало, то вы его там не обнаружите. Даем на анализ, действительно, мазок из зева, а там, допустим, не биопсию легких. И вполне себе можно представить себе, что при каком-то течении процесса, до конца это, в общем, неизвестно, как это точно устроено, хотя это никакой, опять-таки, мистики в этом нет. Я думаю, что там через небольшое время патогенез этого заболевания будет изучен вдоль и поперек, и врачи объяснят, как все это происходит. Просто выделение вируса в отделяемом, ну, может быть, незначительное, и вы его не увидите. Я уже не говорю о чисто технических промахах, которые могут теоретически иметь место, потому что вирус у нас РНК-содержащий, значит, соответственно, есть неприятная довольно процедура выделения этой самой РНК. Вот, конечно, на это все ставится соответствующий контроль, но всегда существует теоретическая возможность какого-то там технического брака. При этом на КТ можно увидеть картину пневмонии. Но с этим вопросом лучше, конечно, обращаться к врачам. У тебя не врач от слова совсем, у меня не медицинское образование. Но, в общем, довольно очевидно, что характер поражения легких при первичных пневмониях может несколько отличаться в зависимости от источника. Ну, вот, например, как пишут там врачи в СМИ, при COVID-19, например, очень часто возникают там двусторонние пневмонии, и они видят какие-то там характерные признаки на КТ. Это, конечно, не позволяет автоматически поставить этот диагноз на ровном месте. Но поскольку мы находимся посреди эпидемии, то вероятность того, что вот такие признаки возникнут по причине какого-то случайного совпадения, она, в общем, не очень высока. Поэтому, конечно, совершенно разумно и правильно поступают, что пациентов с такими особенностями считают потенциально зараженными и начинают их лечить от COVID-19.
Все больше говорят о тестах на антитела. Насколько внедрение этих тестов может изменить ситуацию? Говорят, что они вот-вот на подходе.
Тест на вирус и тест на антитела – это две стороны как бы одного процесса. Значит, вирус выявляет нам актуальные острые инфекции, ну или там скрытые. Антитела появляются несколько позже, обычно они появляются через несколько дней после того, как развиваются симптомы. Немножко отличаются, там есть два класса антител, IgM и IgG. Вот, соответственно, сначала появляется IgM. Это значит, что человек либо сейчас болеет, либо вот недавно контактировал с вирусом и не заболел. Ну, допустим, так бессимптомно его перенес. А IgG возникает чуть-чуть попозже. Это значит, что он либо болеет давно, либо уже это в каком-то прошлом. Соответственно, если мы тестируем людей на антитела, мы можем оценить, какой процент той или иной популяции. Ну, вот сейчас в России сообщалось о тестировании почему-то проводников поезда «Сапсан». Вот, соответственно, вот в популяции проводников поезда «Сапсан», как сообщала Анна Юрьевна Попова, порядка 3% положительных на антитела. То есть, видимо, они как-то с этим вирусом встретились, не заболели. Скорее всего, имеют против него той или иной напряженности иммунитет. Насколько, скажем так, гарантированный иммунитет возникает в разных таких ситуациях, сейчас толком никто сказать не может, но, судя по имеющимся данным, количество случаев повторных заражений, оно невелико, и ВОЗ вроде бы инициировало некоторые исследования на эту тему, поскольку, ну, предполагается, что это может быть отчасти связано там с ошибками диагностики или с недолеченными больными. Ну, таких случаев на самом деле немного. То есть какой-то иммунитет после этого возникает. Поэтому тестирование на антитела, конечно, очень полезно. И я совершенно согласен с Нечесовым. Если бы это было бы доступно вот коммерчески, просто там, скажем, в инвитро, я бы уже пошел бы и сделал, и посмотрел бы, какой у меня личный статус.
Есть версия, что противотуберкулезная прививка БЦЖ, которую нам всем делали повсеместно в СССР, она не защищает от коронавируса, я хочу сразу заметить, но минимизирует тяжелые последствия. А во всяком случае, такие предположения высказали и врачи в Израиле, которые обращают внимание на то, что у пациентов пожилого возраста, репатриантов из СССР, приехавших, то же самое некоторые врачи в Соединенных Штатах Америки, тоже русскоязычные, говорят о том же. Согласны ли вы с таким мнением, что эта версия имеет право на существование?
Вообще ситуация с коронавирусной пандемией, она представляет интересный, я бы сказал, гносеологический вызов человечеству, поскольку в связи с необходимостью там быстрого принятия каких-то решений и быстрому формированию своего какого-то отношения к тому, что происходит, мы не можем, я имею в виду человечество в целом, мы не можем опираться на строгий научный метод, доказывая вот все такие там предположения. И действительно, сейчас публикуется очень много работ по коронавирусной тематике, которые по качеству своей доказательной базы не лезут ни в какие ворота и совершенно не были бы приняты к публикации в спокойной обстановке. Значит, это просто связано с тем, что процесс нормального научного познания, он очень медленный. Поэтому надо понимать, что вот такие предположения, они, скажем так, находятся на грани науки. Да? Они не абсурдны. Это некая интерпретация научного знания и указаний. Это некая валидная гипотеза. Ничего особенно плохого в этой гипотезе нет. Ее можно проверять. Говорить, там, верю я в нее или не верю, совершенно бессмысленно. Серьезных доказательств у нее нету. Там законам природы, известным нам, она не противоречит. Вот как-то так.
В эфире «Радио Свобода». На вопросы Елены Поляковской отвечает доктор биологических наук, вирусолог Андрей Литаров. Сейчас, поскольку мир пытается бороться с этой заразой, извините за выражение, и вот во Франции, например, ведутся ожесточенные споры по поводу гидроксихлорокина, противомалярийного препарата, и противники доктора Рауля, изобретателя этого препарата, утверждают, что эффективность его не доказана, и он имеет достаточно серьезные побочные эффекты. А президент Макрон, тем не менее, отменил выступление перед нацией и поехал в Марсель, именно чтобы встретиться с доктором Раулем. Уже 15 апреля Эммануэль Макрон заявил, что терапия, предложенная Раулем, должна быть протестирована. И в Тунисе, между прочим, уже начат выпуск этого препарата. Что означают эти попытки найти какое-то готовое чудесное средство?
Они означают совершенно разумное реагирование на угрозу, несмотря на то, что сейчас происходит в мире, да, на огромные экономические потери и измененный образ жизни и все вот это вовсе не означает, что мы как цивилизация находимся в каком-то очень угрожаемом состоянии, из которого вот нужно выбираться там по принципу пан или пропал. В принципе, я думаю, что если бы вот ровно эта же самая эпидемия случилась там в каком-нибудь 1950-м, например, году, на нее реагировали бы гораздо более мягко, и, в общем-то, она даже не особенно осталась бы в исторической памяти. В меньшей степени, чем та же самая испанка, про которую в основном сейчас вспоминают в связи с болезнями, а не в связи с там, социальными и экономическими изменениями, которые повлекла с собой та страшная пандемия, которая была, в общем, гораздо серьезнее. Происходит то, что происходит, это никому не нравится. Естественно, хочется найти какие-то решения, которые можно применить здесь и сейчас. И понятно, что если есть препараты, уже используемые для других патологий, и их можно протестировать и начать применять, то процедура их проверки может быть гораздо короче и гораздо быстрее. Ну, в сущности, речь идет только об их влиянии вот на эту патологию. Нам не надо начинать там с первых фаз клинического исследования, как принципиально новыми препаратами, и тратить на это годы. Теперь про хлорокин. Значит, хлорокин, гидроксихлорокин и всякие родственные препараты, это, вообще говоря, не новые препараты. Никакой Рауль их не изобретал. Это препараты, используемые против малярии, а также некоторых других расстройств там, аутоиммунного характера. Да, есть данные о том, что они как-то ингибируют этот вирус в культурах клеток. Ну, значит, соответственно, есть какие-то очень ограниченные данные, наверное, у этого доктора, у других специалистов о клинической эффективности. Вот наш ФМБА в лице директора Вероники Скворцовой говорила, что в России предлагают использовать препарат мефлохин, который, в общем, относится к той же там группе. Сейчас не получается создать хорошую доказательную базу, поскольку для этого нужно масштабное исследование, много времени. Поэтому вот для этого специального контекста и власти, и ученые, и врачи сильно как бы ослабили стандарты. Да, вот если есть какие-то указания, что оно работает, ну давайте попробуем. Вот главное там не навредить сильно, но со старыми препаратами, опасность которых уже известна, в общем, вероятность навредить, наверное, не настолько высока. Вот и все. Гидроксихлорохин далеко не единственный препарат, который сейчас тестируется против этого вируса. Эту работу начали еще в Китае.
Разговоры идут о том, что вакцина появится не раньше конца года. Это справедливое утверждение?
Я не специалист по разработкам вакцин, но все коллеги, которые этим занимаются, говорят примерно так, и не вижу оснований им не доверять. Сама вакцинная субстанция, причем даже довольно много вариантов таковой, уже существует в разных странах мира, в том числе и в России. И разрабатываются, насколько мне известно, некоторые новые варианты. Но, как и со всем прочим, в современной фармакологии большую часть времени занимает не само создание вещества, тем более, что с вакцинами это относительно просто, а доказательства их безопасности и эффективности. Ну и, как правило, в результате испытаний из нескольких вариантов остается там один или ни одного. Поскольку ничего исключительного из себя этот вирус не представляет, то, скорее всего, вакцина против него должна получиться относительно просто, но ее все равно надо испытывать. Сейчас Роспотребнадзор склонен все-таки более-менее пройти через все основные этапы тестирования, но поскольку выпуск некачественной вакцины – это не самое лучшее решение.
В конце марта, по-моему, российские военные вирусологи отправились в Италию с целью оказания помощи. Но есть версия, что они поехали туда не только для того, чтобы помочь своим итальянским коллегам, но и для сбора необходимого материала как раз для создания вакцины. Возможно ли, что вакцина появится именно в России?
В России уже появились некоторые вакцинные препараты, которые сейчас тестируются. Об этом открыто говорит глава Роспотребнадзора. Вот, соответственно, я не разбираюсь настолько в создании вакцин, но из общих соображений мне кажется, что большой необходимости для этого в каких-то специальных усилиях военных вирусологов нет. И с третьей стороны, работающие в очаге эпидемии вирусологи, наверное, я, в общем, никакой инсайдерской информации по этому поводу не имею, наверное, собирают какие-то материалы, потому что, ну, мы не очень пока много знаем о, например, тех же отношениях клинических проявлений с там индивидуальными свойствами каких-то штаммов. Соответственно, если они имеют возможность собрать данные там о клиническом течении и получить какие-то образцы, ну, наверное, они так и делают. Это, в общем, правильно поступает.
Вы знаете ли вы что-либо о том, как в условиях эпидемической угрозы происходят какие-то контакты виртуальные между учеными, занятыми этой проблемой в разных странах? С одной стороны, в разных странах ученые работают над какой-то проблемой, да, это касается не только биологии или микробиологии, но и физики там, и других наук. Существует некий какой момент конкуренции, правильно? И в науке он тоже есть. Когда человечество оказывается перед угрозой. Могут ли ученые оставить свои амбиции и работать, в общем, как бы слаженно на победу этого невидимого врага?
Довольно много делается таких усилий. Многие журналы, например, даже те, которые не предоставляют свой контент в открытом доступе, бесплатно дают доступ к статьям, выходящим по этой тематике. Люди активно пополняют базы данных. Например, сейчас известно там больше 1000 геномов разных изолятов этого инфекционного коронавируса, которые оперативно выкладываются. На самом деле, даже и в мирное время всегда присутствует и то, и другое. Где-то конкуренция, а кто-то, например, с удовольствием активно сотрудничает, но, опять-таки, не со всеми, а там, а с кем ему нравится.
Как вы оцениваете вот эти меры карантинные, самоизоляции? Насколько они действительно необходимы и способствуют тому, чтобы инфекция не распространялась?
Это единственный известный мне способ ограничивать распространение инфекции. Так или иначе, снижая интенсивность социальных контактов. Особенно, если мы говорим о респираторной инфекции.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Пандемия коронавируса. Вопросы обывателя». Беседу с доктором биологических наук, вирусологом Андреем Литаровым вела Елена Поляковская. Будьте здоровы, оставайтесь дома и слушайте Радио Свобода.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободная, и не считаю, что не свободная.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».